Глава 18. Дорога. Они вышли из леса как раз в тот момент, когда первые лучи Борха-1, прорвавшись сквозь плотное скопление облаков у горизонта, коснулись земли. «Ну, сержант!» — с восхищением воскликнул Шагади, прикрыв глаза ладонью от яркого солнечного света. «Ну ты даешь, сержант!» Радостное возбуждение выводило Шагади из состояния душевного равновесия и не давало возможности найти нужные слова, чтобы коротко и ясно выразить обуревающие его чувства. «К восходу Борха я не имею никакого отношения», — протестующий поднял руки Андрей. Шагади громогласно захохотал, словно услышал что-то невероятно остроумное. «Ну ты дал, сержант!» От избытка чувств Шагади с такой силой ударил Андрея по плечу, что тот едва на ногах устоял. Внезапно, оборвав смех, Шагади развернулся в сторону своего второго спутника. «Рядовой Юнни!» — рявкнул он во всю глотку. На лице Юнни мелькнула растерянность, а затем испуг. «Я!» — сорвавшимся на фальцет голосом, крикнул он и вытянулся так старательно, что стал на несколько сантиметров выше. «Вольно!» — широкое лицо Шагади расплылось в счастливой улыбке. «У тебя календарик есть?» «Конечно!» Юни суетливо полез во внутренний карман куртки, где у него лежала записная книжка, в которую были вложены воинская карточка и карманный календарь. «Отметь сегодняшний день, Юни», — направив на солдата указательный палец, приказал Шагади. «Как второй день рождения рядового Крумма Шагади». Шагади стянул с головы каску и взмахнул ею перед лицом, словно веером. «И вот еще что, Юни», — уже спокойно и без ерничества произнес он. «Мы выбрались живыми из такой передряги, какую другие в кошмарных снах не видели. Ты теперь не сопля зеленая, а можно сказать, опытный боец, прошедший всего за 2 дня через все дерьмо, какое только можно придумать. Верно, сержант?» «Точно», — улыбнувшись, кивнул Андрей. «Так что теперь, Юни, ты держать себя должен соответственно», — продолжит свое отеческое наставление Шагади. «Перед таким же, как и ты, рядовым, нечего во фронт вытягиваться. Даже если он и прослужил больше тебя, то это не значит, что ему довелось повидать то же, что и тебе. Понятно?»
«Понятно», — растерянно хлопнув глазами, быстро кивнул Юни.
«Ну, а будут проблемы, обращайся ко мне. Разберемся».
«Уж ты-то точно разберешься», — едва не рассмеялся Андрей. «У тебя самого феноменальная способность создавать проблемы».
«Слушай, сержант», — сказал Шагади, пропустив последнее замечание Андрея мимо ушей. «Провалиться мне на месте, если после такой операции майор Прист не даст тебе взвод».
«Посмотрим», — безразлично пожал плечами Андрей.
«Возьми меня к себе, Джак», — попросил Шагади. «Нет ведь больше моего взвода, только мы с Юни остались».
«Ты думаешь, со мной тебе будет так же весело, как с лейтенантом Манном?» — усмехнулся Андрей.
«Веселье дело десятое», — беспечно махнул рукой Шагади. «Главное, ты везучий, а для солдата везение — это главное, без него не проживешь».
«Тогда и меня тоже возьмите, сержант», — обратился к Андрею Юни.
«Да вы что?» — удивленно посмотрел сначала на одного, а затем на другого Андрей. «Мне пока еще никто взвода не давал».
«Это, можно сказать, вопрос решенный», — хитро прищурившись, уверенно заявил Шагади. «Ладно, хватит болтать», — решительно заявил Андрей. Затянув лямки почти пустого рюкзака, он закинул его себе за спину. «Пошли, нам до части еще топать и топать». Шагади все еще немного приволакивал ужаленную тысяченожкой ногу, но при этом шагал быстро, не отставая от остальных. «Удивительно, но я, кажется, никогда еще не чувствовал себя таким веселым и бодрым», сообщил он, когда, миновав заросли кустарника, они вышли на грунтовую дорогу. Словно не по лесу 2 дня бродил, а в санатории для старшего командного состава отдыхал.
«Я тоже отлично выспался», — поддержал его Юни. «Даже странно как-то».
Андрей ничего не сказал, но про себя улыбнулся. «Знали бы ребята, что происходило с ними этой ночью. А за легкий сон и отдых следовало благодарить не иначе, как всю ту же МИИС». Вскоре они увидели впереди, на обочине дороги, патрульную машину с узкими смотровыми щелями вместо лобовых стекол. Глядя на ее горбатый кузов, густо заляпанный серыми пятнами камуфляжа, можно было решить, что кто-то умышленно старался придать машине как можно более уродливый вид. Неподалеку от машины стояли 4 стражей в коротких куртках из черной, грубо выделанной кожи. У каждого под локтем была зажата короткоствольная автоматическая винтовка. Наблюдая за приближающейся к ним по дороге троицей, все 4 держали пальцы на спусковых крючках. «Рекины позорные!» — зло процедил сквозь зубы Шагади.
но сейчас я даже рад их видеть. У них в машине должна быть рация. Свяжемся с командованием части и попросим прислать за нами транспорт.
«Рекины, говоришь?» Андрей взглядом указал на обочину. Возле патрульной машины в кювете валялось десятка-полтора изрешеченных пулями трупов рекинов.
Должно быть, стражи от нечего делать развлекались, подманивая остатками пайка бродячих животных, а затем расстреливали их в упор.
«Сволочи!» — сплюнул на дорогу Шагади. «Им что рекина пристрелить, что человека!»
Когда солдаты подошли совсем близко к патрульным, из машины неторопливо вылез облаченный в кожаный плащ офицер. Движения его были неторопливыми и вальяжными. Сначала он аккуратно одернул складки на своем плаще, поправил пояс с кобурой на левом боку, коснулся кончиками затянутых в лайковую перчатку пальцев козырька фуражки и только после этого повернулся в сторону приближающейся троицы. При этом он встал к ним в полоборота, чтобы солдаты могли ясно видеть капитанские нашивки у него на груди.
У Андрея внутри все оборвалось, когда он увидел лицо капитана. Это был тот самый патрульный, который задержал его 2 недели назад, когда он был вынужден спасаться бегством и получил при этом 5 пуль в спину. Не он сам, конечно, а Дейл. Впрочем, какая разница? Капитан Грул, так кажется, было имя этого стража. В тот раз Дейл предъявил ему воинскую карточку на имя лейтенанта Стакки, но капитан мог запомнить его лицо. Случай-то был далеко не ординарный. Странно, что капитана Грула после этого не разжаловали в рядовые. Видно, у него есть прочные связи в главном управлении внутренней стражи.
Взгляд капитана скользнул по лицу Андрея.
Стараясь не показать своего волнения, Андрей сунул руку под куртку. Во внутреннем кармане у него был спрятан небольшой плоский пистолет системы Брандл. Это оружие, активно используемое бандитами и правонарушителями всех мастей, было снято с производства лет 10 назад. На смену ему пришел более тяжелый и мощный нарт, который уже просто так в карман было не спрятать. Однако, несмотря на свои внушительные габариты, нарт уступал Брандлу как в скорострельности, так и в убойной силе на близком расстоянии, поэтому разведка предпочитала пользоваться старыми, добрыми Брандлами, доставая их всеми правдами и неправдами.